Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 1 января – это не только первый день года, это также и Всемирный день мира или День всемирных молитв о мире. Это такой международный праздник, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на земле. День всемирных молитв о мире относительно новый, ну, конечно же, прежде всего для католиков праздник. Он был установлен главой католической церкви римским папой Павлом VI 8 декабря 1967 года. Ну, в принципе, относительно недавно, если брать вот масштабы глобальной истории. Мир — это отсутствие войн и конфликтов. И именно вот на этом таком достаточно простом, опять же, определении и в этом ключе мы хотим говорить сегодня с нашим гостем. Вспомним противостояние 19-го года, попробуем предположить, какие конфликты могут разгореться и могут ли в 2020-м, который уже наступил. В гостях у радио «Спутник» военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, приветствую вас.
Здравствуйте, с Новым годом.
Да, это, конечно, классика, никуда от нее не уйти. Вас тоже, на всякий случай, радиослушателей в очередной раз тоже мы поздравляем. Все-таки мы сегодня дискутировали на тему праздников. В этот день можно делать несколько больше, отступать от канонов. Не сразу мы к вопросам, а вот так вот, да?
Да, в принципе, да.
Счастья, здоровья, успехов. А теперь к войнам.
Естественно, сегодня, конечно же, надо сказать самые лучшие добрые слова, пожелания на весь год, уникальный год 2020. Прежде всего, военнослужащим, это тем, от кого зависит мир, потому что они постоянно готовы к войне.
Вот, да, такой парадокс. Те, кто постоянно готов к войне, от них на самом деле зависит мир, и это правда. Андрей Петрович, давайте вот с чего начнем. Значит, год 19-й. Какие противостояния глобального масштаба вновь, может быть, оголились, вышли на какую-то иную стадию или в принципе появились? То есть их не было до 19-го, в 19-м бац, и мы видим новые, так скажем, полюса на политической, геополитической карте мира. Вот что это? Это, наверное, в первую очередь США и Китай или нет? Поправьте меня.
В принципе, наверное, мы все-таки давайте оттолкнемся от печки. Это трансформация геополитической конфигурации. И она зависит от присутствия в парадигме миропорядка сверхдержав. На сегодняшний день Соединенные Штаты продолжают бороться за свое доминирование на планете, хотя, в принципе, те центры силы военной, политической, финансовой и так далее, которые поднимаются, они трансформируют конфигурацию. Но при этом Соединенные Штаты стремятся удержать за собой право сильного. И это влияет на всю палитру конфликтов на планете. Так что инициировали вот эти конфликты, которые обострялись в 2019-м, прежде всего Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы обозначить свою позицию главного жандарма планеты, а уж те, кто подымались, речь, конечно, идет о Китае, хотя товарищ Си заявил о том, что ни о каком глобальном масштабном доминировании Китай не планирует. Хотя мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации, наверное, подобного рода заявления и оценки своей ниши в миропорядке, они весьма естественны. И, конечно же, позиция между Соединенными Штатами Америки и Россией. Вдруг в 2019 году и Соединенные Штаты Америки, и европейские политики, да и вся мировая общественность осознает весьма уникальный факт, что Россия опередила Соединенные Штаты Америки в сфере обороны, то есть создала гипервооружение, прежде всего гиперзвуковые ракеты, которые в состоянии дают право России говорить о том, что она обошла, хотя не втянулась в гонку вооружений. И в такой ситуации, потому что в марте 2018-го они хотели с помощью всевозможных инсинуаций превратить в некие мультики заявления нашего президента. Однако вот в 2019-м уже руководитель Пентагона Соединенных Штатов Америки заявляет о том, что они последний доллар вкладывают для того, чтобы догнать Россию. Это уникальная ситуация. Если мы сравним даже с периодом холодной войны, мы отставали. Создание атомной бомбы порядка шаг 5 лет, затем средства доставки и так далее. То есть и вдруг мы находимся впереди, нас догоняют Соединенные Штаты Америки. Это настолько важно. Дело в том, что 500 лет Европа давит Россию. В принципе, и те документы, которые зачитывал наш президент, да и в целом мы знаем из истории. И главный фундамент – это прежде всего преобладание в военной сфере. И мы вышибаем этот фундамент. И вот это, и, откровенно говоря, серьезная трансформация конструкции геополитической, она даст о себе знать в третьем десятилетии. А именно в 2020 году начинаются явные признаки вот этих перестроечных процессов. Это все, конечно, отразится на кровавых ранах нашей планеты. Это конфликты, это и старые конфликты, и обострение старых конфликтов. И, естественно, не исключено, что будут формироваться и новые точки напряжения на планете. Все зависит от тех, кто формирует парадигму миропорядка. Пока что с помпой этим занимались Соединенные Штаты Америки, идеологи Бзижинский, Киссинджер, они книги переводили на русский язык, чтобы все читали и видели, насколько Соединенные Штаты сильны в этом мире. Оказывается, нет. Многие процессы сегодня оголили такие ситуации, когда мы можем говорить о том, что не все так здорово у супердержавы Соединенных Штатов Америки, как они нам пытались путем вестернизации объяснить с помощью Голливуда.
Даже так, Голливуд. Андрей Петрович, а объясните, а как такое возможно, то, что наш оборонно-промышленный комплекс выпускает действительно не имеющие аналогов в мире вооружения, достаточно серьезные и, я подозреваю, достаточно дорогостоящие, но в то же время мы заявляем то, что в гонке вооружений мы не участвуем. А это-то что в таком случае?
Наверное, так, как объясняет наш верховный главнокомандующий, имеем голову и рачительно используем средства. Это, конечно, вызывает улыбку, но на сегодняшний день, я еще раз хочу подчеркнуть, происходит изменение в процессе понимания отношений супердержав и конкретно позиции Российской Федерации, ее оборонного комплекса. Да, конечно, мы вынуждены. Прежде всего, мы вынуждены этим заниматься, но при этом смогли показать всему миру, как, не втягиваясь в гонку и весьма не вкладывая большие средства, если мы говорим о военном бюджете Соединенных Штатов Америки, что-то порядка 750 миллиардов долларов, 16 раз больше, чем у нас. У них только внешняя составляющая 7,5 миллиардов долларов, которая и говорит об агрессивности Соединенных Штатов Америки, превосходит наш общий военный бюджет. Да, конечно, может быть, схема подсчета, она и отличается, и на самом деле отличается, но в целом, конечно, признается тот факт, что с меньшими затратами, но весьма эффективно мы могли создать высокотехнологичное вооружение. Притом оно признано. Вы посмотрите, что творится в мире с желанием приобрести у нас зенитно-ракетные комплексы С-400. Конфликт, пожалуйста, у Соединенных Штатов с Китаем, конфликт с Турцией, они пальчиком грозят Индии, как все желают приобрести, а Турция приобретает для того, чтобы выстроить самостоятельную траекторию внешней политики, независимую от Соединенных Штатов Америки и, в частности, от Евросоюза и НАТО, хотя является второй армией в НАТО. И это все связано вот с нашими высокотехнологичными зенитно-ракетными комплексами. Я уже не говорю о том, что сейчас пошла мода на тренд наша авиация и многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 тоже, который вышел на мировой рынок вооружения и является весьма востребованным образцом в других государствах, хотя у нас и линейка Су вся пользуется весьма большим успехом у покупателей. Так что, если мы обобщаем вот этот блок размышлений, то на самом деле мы смогли показать всему миру, как можно и нужно работать. Жаль, что пока что в сфере обороны. Я уверен, что здесь мы сможем произвести диверсификацию и в гражданской сфере применить тот опыт, который уже у нас есть в оборонно-промышленном комплексе.
Андрей Петрович, давайте быстренько пройдемся по точкам напряженности на нашей планете. Вот за прошедший 2019 год, понятно, что это в первую очередь Ближний Восток, это Сирия, это Северная Африка, Ливия, Средний Восток, так называемый, Афганистан. Понятно, вечная такая зона напряжения. Ну и об Украине нельзя забывать. Вот Йемен, конечно же. Вот из этих, из перечисленных конфликтов сложилось такое впечатление, что в 2019 году, в принципе, они либо вот на этом треке был достигнут какой-то достаточный прогресс, либо, во всяком случае, они перешли вот в такую замороженную фазу. Ну, в общем-то, не было каких-то таких прямо горячих противостояний. Вот чья заслуга в этом?
Наверное, все-таки мы опять вернемся к миропорядку. Заслуга, как ни странно, Соединенных Штатов Америки. Мы уже за 4, практически меньше чуть-чуть, года изучили 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, в принципе, готов создать кризисную ситуацию, но далек от ее разрешения силовым способом. И 2020 год – это год выборов, то есть промежуточные выборы президента. Он никак не собирается никакую проводить молниеносную войну победную для того, чтобы создать себе некий фундамент в победе перед избирателями. Так что 2019 год – это была подготовка. И, естественно, была пауза со стороны Соединенных Штатов Америки. Да, конечно, было обострение с Северной Кореей. Ну, мы, как видим, 65 лет идет обострение. все президенты Соединенных Штатов Америки имеют свой почерк в этом конфликте, и Дональд Трамп хотел довести чуть ли не до большой кнопки, они мерились кнопками и оскорбляли друг друга, но при этом конфликт сошел на нет, и сегодня руководство Северной Кореи продолжает делать то, что делали. То есть, как вы правильно отметили, вдруг 19-й год показывает, что этот конфликт, он сошел на нет. Это не значит, что он больше не обострится. Более того, он обострится, притом серьезно и на новой фазе, еще неизвестно с какими последствиями, но он сошел на нет. Что касается Ближнего Востока, это вообще уникальная ситуация. Соединенные Штаты серьезно критикуются даже своими средствами массовой информации за то, что они уступили Российской Федерации, особенно все, что связано с Сирией. А мы уже готовы предложить всему миру сирийскую модель перевода вооруженного конфликта в политическую плоскость, а в дальнейшем и в плоскость экономического развития. Дело в том, что вот в Персидском заливе в этом нуждаются сегодня противостоящие стороны, ну, не исключая Саудовскую Аравию и Ирака, когда, в принципе, создается атмосфера, нагнетается атмосфера, притом Соединенными Штатами Америки, жесткого противостояния, но наша страна говорит, давайте создадим соответствующую группу стран, Индия, Китай, Российская Федерация, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Иран, пожалуйста, Саудовская Аравия, сядем и начнем формировать необходимые условия для того, чтобы решить этот весьма сложный конфликт. Есть предложение со стороны Российской Федерации. Нас уже воспринимают как страна-поставщик мира. Особенно Ближний Восток подтвердил наше уникальное положение. К нам поехали, потому что знают, что мы надежные исполнители своих договорных обязательств. А это высоко ценится на Ближнем Востоке. Уже никто и не хотел бы с Соединенными Штатами иметь дело. Мы видим обострение сейчас в Ираке довольно серьезное, когда к посольству подходят такие массы, естественно, они, скорее всего, в определенной степени отражают отношения иранской стороны. Но при этом мы видим, какие возможности у Ирана для решения своих проблем, решать свои интересы на Ближнем Востоке. Так что вот Ближний Восток показал еще наши возможности. И Сирия сохранила свою суверенность. Это государство, гаранты Турции, Россия и Иран обеспечили сегодня освобождение, это решение конфликта, решение. Есть урегулирование, это когда разводятся стороны и конфликт длится до бесконечности. А есть решение, когда одна из сторон уничтожается. В частности, это исламское государство, которое запрещено во многих государствах мира и у нас, конечно, тоже. Так что решена проблема. Хотя победу присвоили Соединенные Штаты Америки. И Дональд Трамп первый заявил о том, что они изгнали. Хотя сами не ушли, и в откровенную, уже ничего не стесняясь, президент говорит о том, что военнослужащие в Соединенных Штатах Америки находятся в Сирии, потому что они должны охранять те места, где добывается нефть. В интересах, конечно же, тех, кто эту нефть чужого государства реализует и получает соответствующие бонусы. Мы видим весьма успешные действия Российской Федерации на Ближнем Востоке. И не случайно к нам поехали и в Москву, и в Сочи руководители государств, которые не могут найти точки соприкосновения у себя на Ближнем Востоке. Они готовы решать через Москву свои проблемы. Это здорово. Это на самом деле успехи Российской Федерации. Что касается Украины, вы посмотрите, насколько динамично стала меняться ситуация. Ведь при предыдущем киевском руководстве никто не сомневался, что и Порошенко победит, и что ничего не изменится в отношениях между Украиной и Российской Федерацией. Но, пожалуйста, набор таких уникальных мероприятий, как встреча в формате Нормандской четверки в Париже, это решение, комплексное решение по газу между Украиной и Россией в интересах двух государств. Это, соответственно, и развод силы. Уже есть возможность при обсуждении по телефонному разговору между Зеленским и нашим президентом Владимиром Путиным, есть понимание того, что можно и прекратить обстрелы. То есть на сегодняшний день мы видим желание даже Запада. Брюссель задает вопрос, а что, может быть, уже изменится ситуация и в Европе в связи с тем, что так динамично меняются в положительную сторону отношения между Украиной и Россией. То есть мы видим и здесь, 2019 год завершается уникальным разворотом в сторону позиции Российской Федерации. Да, конечно, все, что происходит, это протестная волна, это гирлянда протестов. Когда вот изучили, какое слово самое популярное, оказалось, что в соцсетях самое популярное слово «протест». Почему? Потому что его больше всего упоминают. И мы получили эту гирлянду протестов по всему земному шару. С чем это связано? Я думаю, вот как раз с трансформацией особенностей парадигмы мирового устройства. То есть мировой порядок изменяется. Когда мы говорили, что после биполярного произошло изменение в сторону однополярного, сейчас речь идет о том, что будет многополярный мир, но как он будет координировать свои усилия, это в принципе еще вопрос, который разрешит в значительной степени третье десятилетие, но завершается второе десятилетие таким поиском во многих государствах ответа на несправедливость отношений прежде всего элиты и среднего класса, и те социальные группы, которые находятся в условиях чрезвычайной востребованности материальных средств. То есть происходит выяснение отношений. Это грядет и ведет к серьезным столкновениям. Динамично возрастающая дистанция доходов от тех, кто элита имеет и где она их содержит, и те, кто не получают. И, естественно, основная форма – это форма протеста. Этот протест используется для того, чтобы раскручивать его и порой перевести в вооруженное противостояние. А уж вооруженное противостояние – это тот хаос, который весьма является востребованным для сверхдержав, которые, управляя этим хаосом, решают свои геополитические проблемы, то есть изменяют силовые поля и тем самым выстраивают конфигурацию геополитических отношений, позволяющие чувствовать себя весьма уверенным в этой точке и там, где порой льется кровь.
Угу. Андрей Петрович, а как вы считаете, вот эту сирийскую модель решения конфликта Россия могла бы применить, например, в Ливии? Или там более тонкая ситуация?
Ситуация сейчас динамично развивается. И возглавить хотели бы прежде всего Турция во главе со своим руководителем Реджепом Эрдоганом. И вот он использует как раз модель, о которой вы говорите. Он поставил вопрос перед парламентом одобрить. Он ждет приглашения от правительства национального согласия. И вот в таких условиях он берет подтверждение мандата для ввода войск, для того, чтобы может быть, в Мисурате создать свою базу и в мягком подбрюшье у Европы иметь базу, которая подчинена только Турции, а не выяснять отношения в Инджирлике, кто главный, имеет ли право Турция на выдавливание кого-то из состава НАТО и вот на, свое, как бы, на базе НАТО на территории Турции в Инджирлике. То есть весьма и весьма возможно Эрдоган хотел бы применить в Ливии модель ту, которую он, они тоже же участвовали как гаранты в Сирии, но только теперь полностью взять в свои руки решение этой проблемы.
Андрей Петрович, сейчас сделаем паузу небольшую на пару минуток и продолжим. Напоминаю, сегодня беседуем о конфликтах 2019 года, о потенциальных конфликтах 2020 года. В гостях у нас военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.